Талия вернула.
Хорошо.
Ну, давайте захватим второй, потому что тут коротенький.
Мировой кризис.
Мировой экономический кризис. Великая депрессия, по-всякому можно назвать. Кто не посмотрел «Нокдаун»-то? Не посмотрели? Ну, мало еще времени было, на самом деле. Давайте, Альбин.
Третий. Ричи, Кристобаль, Бенсиаго и... Двух не помню.
Здравствуйте. А была там такая с Кипрелли, например?
Да, вот я ее-то и забыла вообще.
Ай-яй-яй-яй.
Ну как, я ее визуально даже помню. А я ее, как зовут, не могу запомнить.
Настя, присоединяйтесь потом в перерыв, там лучше всего
поделать.
Ну там он скрипит долго.
Да, я слышу.
Такая шарманка. Так что потом, позже. Еще раз, Альбин.
Ричи, Баленсиаго и...
Скиапарелли.
И Скиапарелли. Понятно. Ну... Да, можно оставить этих, можно оставить и Ланвен, еще и Мадлен Вианы работала. То есть все эти кутюрье еще были
строены. Тут вопрос именно возникших.
А, возникших. Ой, простите. Все, возникшие, да.
Ну вот я уже.
Не на Рический, а Парелли, так Баленсиаго.
А Люсьен Ленонг тоже там же?
А тоже возник? Или он раньше, он 20-е открыл модный дом, но нас фигурировал он как открывший дом высокой моды.
А Пали и Парелли?
Ой, Натали, вот значит так, Натали Полей – это манекенщица, жена Люсьена Лелонга. Княжна из дома Романовых, олицетворение эпохи блондинок 30-х годов, красивейшая женщина. Она нам была интересна, как наша соотечественница, жена Люсьена Лелонга, впоследствии ставшего председателем высокой моды, 10 лет продержавшегося. Вот это вот.
А русская, которая Тея Екатерина.
Тея Бобрикова, да, ну, ее можно указали, да, Лена?
Нет, я не смогла вспомнить, как у нее назывался.
Катрин Парель. Катрин Парель, модный дом. Открыла Екатерина Бобрикова, бывшая манекенщица дома Ланвен. Пожалуйста, четвертый вопрос. Шорты били из латекса.
А солнечные очки нет?
Солнечные очки есть, да.
Асимметричный головной убор.
Асимметричный головной убор, да. Угу. Вот это вот. Дополняем друг друга, да, все хорошо. Вот это вот перечислили правильно. Дина.
Самое модное направление искусства, это вообще реализм.
Верно, и тогда шестое уже сразу.
Так, шестое. Эльские
параллели, верно. Катя, давайте седьмой.
Предложение Шанели. Цыганские наряды, кружево из хлопка, использование триколора.
Подождите, нет, седьмой вопрос, седьмой.
А, седьмой. Угу. А, предложение для Катерия. Использование ярких цветов, цвет шокинг, молния на одежде, необычные шляпки, пуговицы, ботильоны с мехом, перчатки с ногтями.
Угу.
А, духи в форме бюста.
Флакон.
Флакон,
да. Здесь можно дополнять. Этот вопрос всегда все дополняют, потому что кто-то что-то запомнил, скажем так, свое, и обязательно идут дополнения. Что можете, что дополнить? Первое стало название, конечно, коллекция. Давай. То, что вот Катя перечислила сейчас, как-то одним словом можно назвать, чему она уделяла внимание, с чем она играла, с чем она, так сказать...
Ну, детали, аксессуары, детали, а форму аксессуары. Оставляла прежде.
Да, вот это вот нам важно, что форма одежды оставалась традиционной, что все не шикарю. Так. Все перечислили, еще кого-то есть.
Как слово «абрис», «бежевый купальник».
«Абрис», так и пишется.
«Абрис»,
«бежевый купальник».
Ой, вот это интересный на момент, тоже хулиганский был совершенно, раздельный купальник бежевого цвета. Абрис, с кем сотрудничала из сюрреалистов, с художников?
С Дали.
Какое знаменитое платье ты с ним создала сотрудничество? С ним, с его женой?
С лобстером.
Да, с лобстером, с раскиданными петрушками. С раскиданной петрушкой по подолу. Угу. Так. Ну, перечислять на самом деле можно еще сумки в виде воздушных шаров. И, по-моему, я вам не сказала в прошлый раз, что с шляпами она вообще хулиганила в полной программе. Там была не только шляпа.
В виде туфли.
В виде туфли, поношенной причем. То есть это такая самоирония, ирония над жертвами моды. Еще у нее была шляпа в виде чернильницы, в виде отбивной. То есть там такой быстрой фантазии было. Платок в виде упаковки аспирина. Вот это вот все, помните? Болеро из полиэтилена шила с тканями, с экспериментировал. Где-то близко. Кто из ее последователей моего, кого можем назвать?
Маскина, вы еще выяснили, что Гатье.
Где-то там, да, маячил на горизонте очень даже. И дань памяти этому кутюрье, кто коллекцию создал с элементами очень такими читаемыми, Пальзиски Апарелли. Еще раз. Да, буква есть, но только не Диор точно. Дольче Габбана, помните, да? Коллекция прям посвящена их коллеге, они же земляки, она же французская кутюре, французские кутюре, но итальянского происхождения. И вот они так обратились к памяти об этом кутюре. Так, ну восьмой, пожалуйста, тогда, Лена, прошу вас.
Предложение Шанель в этот период времени. Цыганские платья, платья из золотого ламе. Первая романтическая, единственная романтическая коллекция.
Кружево. Вот, кружевное полотно, вечернее платье с кружевного полотна.
Маленькое белое платье.
Ну да, она черное-белое свое, она никуда не оставляла. Как мы говорим, что вот эти нетипичные, не совсем типичные для нее элементы одежды, виды одежды, как платье из золотого ламе, платье цыганские с цветом триколор, на это ее сподвигла ее конкурентка, скорее всего, заставила выйти из этих черно-белых рамок и, в общем-то, ее так встряхнула на создание какой-то такой альтернативной одежды.
Можно вопрос? Да. Что такое ламе? Это ткань?
Ламе – это ткань, но она вот не в том понимании ткань, как… Вот, знаете, похоже на лаке. Вот лаке, помните, лакированная. Вот это лакированная, как лаке. Она же тоже, мы можем говорить, что мы из нее шили что-то, то-то, то-то и то-то. Но это не вполне ткань, как бы. А лаке это, ну, такой металлизированной тоже поверхностью. Такое новое слово было в создании ткани в 30-х годах.
Синтетика это
была, да? Да. Угу. Лаке. Ламе. Так, Галя. Галина, девятый.
Галина вернулась. Пуговицы.
Так.
Погоны, элементы милитари в одежде, перчатки с отворотами.
Да, военизированное, то, что, как мы говорим, что коллективное бессознательное, при связи с наступающей, с надвигающейся войной, оно было считано и как-то вот отразилось.
Сборное пальто, кожаный ремень, через плечо.
Да. Все верно. Ну вот мы с вами плавно-то такие подошли к десятилетию военного времени. Записать себе заголовок. Как мода военного времени, так и мода 40-х. Десятилетие очень тяжелое для мира. Кровопролитное, очень потерянное. И хорошая новость была только в том, что открылись новые возможности для тех, кто раньше, например, не мог себя выразить. Мы об этом поговорим, в частности, об американской моде. Вот. Но вообще десятилетие было тяжелое. Очень. Оно так не очень легко принимается и проживается. Вот на занятиях, если следующее занятие, например, у нас будет посвящено 50-м, там просто ах, там красота, там удовольствие такое. И в сравнении с этим, конечно, 40-е, они такие скудноватые, мрачноватые, коричнево-серые, но тем не менее они дали очень много истории моды. И если вы раньше интересовались, раньше слышали, в прошлом году в коллекции «Осень-зима» очень много было посвящено, отдано дань прямо 40-м годам. Очень много элементов из этого десятилетия было в коллекциях у дизайнеров. Вот. Ну а сегодня у нас 40-е. Значит, первая война, во время которой женщина не только работает, но и воюет. Это впервые было в истории, это был, конечно, нонсенс полный, и для нее шьется, соответственно, военная форма. В Великобритании она была синего цвета, в Германии штабных дам она была черного цвета, у воюющих коричневого. В Советском Союзе она была защитного цвета как у мужчин, так и у женщин. Единственная вариация была, что у летчиц были брюки, у всех остальных были юбки. Непонятно как-то почему. Считалось, что вот забираться в самолет удобнее в брюках, а тащить раненого с поля удобнее чем-то в юбке. Не знаю, такая вот была мысль. Сразу же в воюющих странах ввелись нормы потребления. мы опять приходим к десятилетию скудости, к десятилетию там, такому, когда не хватало самых необходимых вещей. Многие составляющие, многие ингредиенты многих товаров вошли в список стратегически важных товаров. И, в общем-то, у нас опять, как совсем недавно, всего лишь одно десятилетие назад, случилась эпоха тотального такого дефицита. Поэтому ввели нормы потребления. Для примера просто вам, в Италии, например, выдавалось 120 талонов в год. 120. Чтобы купить пару обуви из кожи, требовалось 66 талонов. И причем вы потом поймете, что это еще так ничего себе было. 120 талонов, это было довольно-таки много. Что можно перечислить из стратегических товаров? Это, конечно же, кожа. Кожаную обувь во время войны не шили вообще. Детскую одежду и обувь не изготавливали вообще. Хуже всего с этим дела обстояли. Так как не шили одежду из кожи, в ход шло буквально все. Автомобильные покрышки. Вспомнили о традиционной обуви французских крестьян, то есть деревянные саба, вот эти вот толстые платформы из пробки, из дерева. Просто изготавливали сами, верх мастерили, вот мастерили именно из ткани, из лент каких-то, из плетеных веревок. Ну, то есть там использовали все шло в ход. Ну и одежда, конечно же, она перешивалась из всевозможных. Вот у нас идет Марина, и наш доклад спасен сегодня.
Идет
к нам идет. Хорошо. И одежда, конечно же, перешивалась из всяческих подручных средств абсолютно. В ход шли наволочки, гардинное полотно, обивка от мебели, все подряд. Одним из символов, можно мне книжку, Лен? Интересуют нас всецело, конечно, символы вот того времени. Одним из символов того времени стал снова тюрбан, знакомый нам уже по временам Первой мировой войны. По тем же самым причинам. Когда не хватало мыла, когда посещение парикмахерской сделалось непозволительной роскошью для женщины. Поэтому предпочитали лучше побыстрее из любых подручных средств закрыть свою прическу. И предпочитали не показывать и управлять творчеством создания тюрбана. Тюрбаны делались абсолютно из всего. Ну, здесь вот эти все подлинные фотографии, уж так вот вам буду показывать. Из платков, из ткани любой мастерились и всевозможными способами завязывались. Вот буйство фантазии процветало. Вторым символом такого военного времени сделался платок. Тоже по той же самой причине. Его надевали даже с вечерним платьем. Тоже скрывали отсутствие прически. Платок. Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были шелковые чулки. Так как шелк, нейлон вошли также в разряд стратегических товаров, авиация уже использовалась во время войны очень широко, поэтому парашюты, естественно. Конечно же, парашюты вошли в ход, и чулки просто исчезли как класс. В 1939 году фирма DuPont, скажем так, выпустила рекламу нейлоновых чулок, изобретенных вот у фирмы DuPont в 1939 году. И на Всемирной выставке 1939 года их продали свыше 4 миллионов пар за 4 дня. То есть между покупательницами случались даже драки за эти вещи. Посмотрите, тоже вот такая историческая фотография. Просто ажиотаж был вокруг этой темы. Но на самом деле...
Приклеивали же, да?
Нет. Нет, они, это поезд.
Стрелочки рисовали.
А, нет, сюда не смотрим пока. Смотрим вот сюда. Это будет большая фотография потом слайд-шоу. Сюда смотрим. То есть ажиотаж вокруг этого товара был неимоверный. Потому что, опять же, стоили они недорого и были прочнее, чем шелковые в разы. То есть выгода, соответственно, полнейшая. Нарядные платья, белье шили из парашютного шелка. Высшим шиком было шить белье из парашюта сбитого вражеского летчика. Так вот. Модницы мастерили аксессуары и одежду, соответственно, своими руками. Причем в ход шло все. Обрезки ткани, деревянная стружка, обрезки бумаги. То есть мастерили искусственно вот эти цветы, шляпки мастерили сами. То есть вот это было очень все в ходу.
Из какого парашюта?
Из парашюта сбитого вражеского летчика.
Нет,
шили свадебные платья.
Парашютный шелк.
Парашютный шелк, да. очень много было, что и примечательно, в эту эпоху было очень много свадеб. Вот очень много встречается свадебных фотографий 40-х годов. Видимо, ну это какой-то такой моральный момент, что настолько была непредсказуема жизнь, там на следующий день она в этот же день могла закончиться, и поэтому люди стремились так вот объединиться, связать себя какими-то узами брака хотя бы на какое-то время, вот, соединиться с человеком. Мужская одежда времен войны, она почти вся военного вида. Почти вся. Опять в моду трикотаж ручной вязки. То есть все то же самое. Брошюры с советами, как переделать из старой одежды, смастерить новую. Вошли в ход в комбинированные модели. То есть из двух платьев одно, из двух старых одно, в кавычках новое. И очень много было конструктивных деталей, таких как кокетки, клинья. Причем они, возможно, были вот из другой ткани, чтобы сэкономить основную на пошив основную часть изделия. Клинья, кокетки. Так как ввели нормы потребления, урезали нормы потребления ткани в разы, все предприятия выполняли военные заказы, потому что нужно было одеть просто миллионные армии, и поэтому ткани не хватало. Нормирование потребления выглядело так. Запретили шить брюки с отворотами, манжеты, накладные карманы, капюшоны. Юбки полагалось шить вообще из малого очень количества тканей, чтобы меньше было выпадов при раскрое. В общем, вот эти вот нормы, они распространились вообще на все воюющие страны. Что касается чулок, так как они были дефицитным товаром, только в США они производились до 43-го года. Это роскошь была по тем временам. С 43-го по 45-й только они не производились. Как женщины выходили из положения? Они красили ноги подходящей краской, рисовали сзади шов карандашом. Вы, возможно, слышали о таком историческом факте раньше. Вот, то есть чулки исчезли как класс. Впервые возникла манера носить обувь на босую ногу, как мы говорим, на голую ногу, без чулок. То есть это вынужденная была такая мера. Либо использовали носки, либо уходили с брюками.
О том, что там уже появились белые носочки.
Это летняя мода. Вот эти два понятия дифференцируем. Это послабление. Это, наоборот, можно даже занести в графу неких таких завоеваний женских свобод, как мы с вами говорим.
Ну да, тут вынужден.
А здесь вынужденная мера. Это другое немножко. О том мы говорили о летней моде, когда босоножки, белые носочки и летнее платье. Красота. Никаких чулок. И именно в это десятилетие как раз таки вынужденно легализовались брюки, потому что чулок не было, ну как-то надо было ходить с повышением. Поэтому брюки очень широко стали применяться. Я напомню вам, что в 30-е, помните, в 30-е я вам рассказывала, что Марлен Дитрих, пришло письмо даже от мэра Парижа, когда она в 31-м году туда собиралась, чтобы она не носила брюки в общественных местах. То есть брюки были еще под запретом, они были табу в массовой моде. Носили дома их, либо для спорта, для отдыха в крайнем случае. А здесь они так вот популяризовались. В США брюки носили даже беременные женщины. То есть, такой факт.
То лето, вот, помнишь или нет, Хромченко говорила, по-моему, Марлен Дитрих, когда она пришла на один из вечеров в брюках, ее просто не пустили, сказали, в брюках нельзя. Она была в какой-то удлиненной майке, она взяла, сняла брюки и пришла. Ну, нельзя, так нельзя.
Да, такой есть эпизод. Хорошо, что напомнили, совершенно верно. Ну вот, то есть настолько было под табу брюки. Нам это сложно, да, сейчас представить? Ну так, силой воображения можно, конечно, но сложно представить, что в брюках вот, ну, нельзя было пройти куда-то. Образ тех лет. Фотография, как мы видим, современная абсолютно, да, там видим антураж, автомобили современные, но вот образ передан довольно-таки точно. Окончательно утвердился икс-образный силуэт, окончательно. Здесь вот немного не совсем та юбка, потому что она все-таки должна быть пышной и короче должна быть, чем здесь. Но в остальном образ выдержан верно. То есть акцент плечевого пояса есть, симметричный головной убор.
Чулки
черные. Есть некие там огрешки, есть. Но рыжая, что примечательно, об этом потом позже поговорим. Эпоха рыжих наступает на 40-е годы. Ну, вот силуэт. То есть очень приталенная. Акцент, посмотрите, какой на плечах. Посмотрите, двубортный, да, жакет. Отвороты, манжеты такие вот активные очень. Военизированные элементы. Еще раз.
Манжеты ведь нельзя было.
Ну, чуть попозже. Чуть попозже. В 41-м году вводится уже лимит потребления. Хорошо, что заметили. Слушайте меня хорошо, это здорово. Обратная связь есть. Нить разговора удерживайте. Ансамбль. Что ж у нас там с ансамблем-то было? Помните, я вам обещала каждое десятилетие обращать на это внимание. Всеми силами стремились сохранить ансамбль. Это вот потрясающий факт. чего, казалось бы, да, от чулок даже отказались, брюки стали носить, но вот ансамбль, поди ж ты, вы не было сохранить. Каким образом? На фоне всеобщего дефицита сложно было это делать, конечно же, поддерживать. Уже не шла речь о туфлях, сумке, перчатках и что там у нас еще, зонтики одного цвета. Делали следующим образом. Из остатков ткани, которая шла на блузку, либо на платье, делали отделку, отделку к сумке, либо к шляпке, либо к туфлям, чтобы сохранить единство ансамбля. Представляете, какая приверженность была потрясающая. То есть где-то еще в облике должна быть поддержка основной ткани. Русские платья. Это просто мне попалась фотография вот под руку. Это звезда, звезда. Кино 40-х годов Советского Союза. Постоянно мы. Хоть мы и говорим, что в Советский Союз мы Россию не рассматриваем вообще как модную страну, потому что ситуация была совершенно отличная от Европы. И все развитие, история моды вся шла, конечно же, в Европе. Позже в Америке. Спасибо. Вот. Но фотография попалась. Женщина была очень известна, неимоверной славой обладала. И очень многие не знают, кто такая.
Орлова.
Слава Богу. Нет, серьезно, у меня есть группа, которая смотрит, и говорит, нет, вообще непонятно. Это Любовь Петровна, причем Петровна ее величали, Орлова. Фаворитка Сталина, то есть вот одна из немногих, которой был зеленый свет дан в любой работе, там, в каких-то любых начинаниях. Галина Уланова и Любовь Орлова были у Сталина две любовницы. Фильмы какие-то можете вспомнить? Что, девочки, давайте вместе.
Вы говорите, что группа, может, молодая очень?
Да, это
мы
еще
помним.
Мы еще
помним. Нет, дело абсолютно не в возрасте, не знаю, в чем это, не анализируем, просто есть такие случаи, когда, ну, нет, нет. Великая модница была, икона стиля своего времени. Просто обожаема Сталиным. Секс-символ абсолютно точно. Съедала на приемах блюдечко земляники даже зимой. Ну, видимо, была возможность видеть. Это замечательно. Фильмы какие-то можете вспомнить в своей части? Ну, так уже для нам. Отлично.
Веселые ребята.
Веселые ребята, да, там у нас. Совершенно странно. Отлично, что знаете. Супер, приветствую.
Да, еще помню, эпизод классный как раз.
А, да-да-да-да-да. Совершенно замечательно. Да-да-да. Гримерка, гримерка.
Балеточка, ну не знаю, такая прозрачная. И там вот на ней губы были нарисованы, а я к лицу подставляю.
Да-да-да. Интересно. Журнал Vogue. Были трудности с его выпуском, конечно же. Реактивов не хватало, и поэтому печатных фотографий во время войны не было вовсе. В каких странах Vogue не выходил вообще, а если выходил, то иллюстрации, там, картинки были рисованы. Так, это чуть позже. И давайте сейчас посмотрим, что у нас было во Франции в это время, в 40-е, что происходило во Франции, что происходило с домами высокой моды. Зависит очень здесь все от исторических фактов. В 1939 году Франция вступила в войну, но активные действия не велись до июня 40-го. Ну, собственно говоря, она не очень воевала. Протест во Франции, протест в войне был очень своеобразный, такой очень французский. Мы сейчас позже будем об этом говорить. Франция сопротивлялась немецким оккупантам модой. Вот это очень интересный факт. Вот в чем разница между нашими странами? Мы сопротивляемся активными военными действиями, там, не знаю, защитой, а Франция сопротивляется модой. Она делает такой протест модный. Вот, в мае только забеспокоилась общественность Парижа о том, что грядет наступление немцев, грядет оккупация Парижа, и в июне, 22 июня, он был оккупирован. До мая 40-го года все кутюрье, все модные дома работали в Париже. В 39-м закрылись только дом моды Шанель и Вионе. Вионе, как по своему обыкновению перед войной, закрывается модный дом. Теперь уже навсегда, ну как вот до следующего возрождения получается. Закрываются эти модные дома. И в мае, когда вот скажем так, забрезжила угроза оккупации Парижа, модные дома переезжают в Биарриц, курортный город, затем в Лион. Переезжают очень много модных домов. Все, которые вы знаете, Нина Ричи, Жак Фат, Баленсиага. Дом Скиапарелли работает, но без нее. Она уезжает в США, у нее был контракт на чтение лекций в США, она уезжает и поддерживает связь вот так вот из-за океана с своим модным домом, остаются ее последователи, и дом работает еще.
Куда переезжает?
В США.
Нет, дома моды.
Биарриц и затем в Лион. Но затем Люсьен Лелонг, который является председателем высокой моды уже с 1936 года, он принимает решение вернуться в оккупированный Париж. Вот это очень важный момент. Что здесь случается? Дело в том, что Гитлер вынашивал планы переноса модной столицы в столицу Третьего Рейха, чтобы столица Третьего Рейха была и модной столицей. Уже власти Третьего Рейха были распоряжения изъять все документы из архивов, не знаю, там о поставщиках. Вот, и просто вот без тени сомнения можно сказать, что подвиг Люсьена Лелонга в том, что он, ведя многочисленные переговоры, убедил власти Третьего Рейха в том, что столица моды может оставаться только в Париже. Что множество связей с поставщиками, ну, всего на свете, не знаю, там, пуговиц, кружев, перчаток, обуви, тканей, завязано именно на Париж, и что целесообразно оставить высокую моду в Париже. Тем самым оставил 92 работающих модных дома в Париже и где-то порядка 112 тысяч рабочих мест, что позволило людям, в общем-то, не быть изгнанными в Германию на работу. Вот такой момент. Также он добился послабления в нормировании ткани. То есть пока вот какое-то время, ну совсем на самом деле недолго, было разрешено, ну какие-то льготы были модным домам мод на использование тканей. Поэтому клиентов, ну, как бы особо так, у домов высокой моды не поубавилось. Их заменили жены-любовницы немецких офицеров, средний класс, деятель черного рынка. То есть вот клиенты, они на самом деле были. Чуть позже он переносит показы в Лион для того, чтобы иностранные клиенты из других стран, ну, могли тоже посещать показы. Из Италии, Швейцарии. Позже были перенесены показы в Лион. Что же у нас с новичками? В высокой моде мы всегда упоминаем о том, какие дома моды закрылись, какие дома моды открылись. 40-е, конечно, были скудны на открытие домов мод. И был в 42-м только году открыт дом моды «Мадам Гре». Может быть, вы слышали, 42-й год «Мадам Гре». Настоящий, это ее псевдоним «Мадам Гре», настоящее имя Жермена Крепс. Она работала в доме моды «Алекс», которые создавали модели, похожие очень на модели Мадлен Вианне, то есть изысканное драпированное платье, скроенное по косой нити. Она бежит в начале войны на юг Франции со своей семьей, но, оставшись без средств существования, принимает решение вернуться, открыть свой модный дом в Париже. Она была еврейкой, это, в общем, шаг был довольно-таки рискованный. И поэтому она не работает под своим именем и берет псевдоним мужа. Муж у нее был русский художник Сергей Черевков, который подписывался, псевдоним тоже у него был Гре. И она берет его имя, мадам Гре, называет свой модный дом и начинает работать. Вот здесь вот логика у меня теряется. То есть человек возвращается в оккупированный город для того, чтобы работать, для того, чтобы изыскать средства к существованию. И тут она начинает вести себя довольно-таки дерзко. Она отказывается обслуживать жен любовниц немецких офицеров. Когда ее заставили провести показ для нескольких офицеров, заставили такие провести показ, она показывает модели только красного, синего, белого цвета, это триколор французский. Вот такой вот патриотизм, понимаете, это французский патриотизм. Вот. Затем она, когда ее обвиняют в превышении лимитов ткани и закрывают ее модный дом, она вывешивает флаг из лионского шелка триколоре на свой модный дом. То есть это было вопиющей такой дерзостью, потому что лимит на шелк-то был вообще очень жесткий. Она из лионского шелка вешает флаг. И все, ее модный дом закрывают, и ее начинают преследовать, то есть ей приходится даже вплоть до того, что бежать. Как-то немножко логики я тут не усматриваю, но, видимо, не могла выдержать. Но такой вот модный дом, тем не менее, существовал, открылся только после войны, уже в 46-м году. Мадам Грэм. Таким вот образом у нас обстояли дела в Париже, во Франции. Вот. И еще нас очень интересует Великобритания.
У меня вопрос.
Давайте.
Это Шанель.
Давайте, да.
Вы сказали, что она закрыла.
Она закрыла в 1939 году.
А как, за что же ее тогда судили после того, за то, что она сотрудничала с немцами?
А она им продавала свои духи, во-первых. То есть духи, линия духов, у нее Шанель номер 5, она, в общем-то, они производились все это время, и она совершенно спокойно их продавала, раздавала направо-налево. Это первый момент. А второй, она же была любовницей немецкого офицера. И когда ей предъявляли обвинение, Шанель, ну, я всегда говорю о ней с улыбкой, потому что она дерзость такая беспримерная. Когда ей предъявили в этом обвинение, что, в общем-то, вот, а вот это вот что такое вообще, как это можно назвать? И она говорит, когда женщине, а сколько ей было на тот момент лет, давайте быстренько прикинем, а не больше, коли?
57,
под 60, по-моему. Вот под 60, когда женщине под 60, она вообще-то на минуточку не спрашивает национальность своего любовника, понимаете, она так парировала. Но тем не менее, вот ее притесняли, да, за это все. После войны она же даже вынуждена была уехать. Все это помните. А, все это помните. Все время забываю, что у вас Шанель было целое огромное занятие. Ну вот, ответила на вопрос? Хорошо. Всецело нас интересуют и другие страны. Почему? Потому что Париж оказался в оккупации. И что касается развития моды, и она очень шла самобытно в каждой стране. Поэтому мы будем сегодня говорить о Британии, будем сегодня говорить о США. И будем это делать, наверное, после небольшой паузы. Согласны? Давайте перерыв. Потом ваш доклад, Марин.